дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Доброе утро, это «Дурачок и пионерка», утренний разворот на радиостанциях Москвы. Александр Ключев, Тони Самсонов. Говорит и показывает.
Слушаю вас по телефону 363-3659.
А «Эхо Москвы» говорит и показывает. Между тем, видеотрансляции на Плюшевком «Слышь видео» позабыли, пожалуй, уже. Что-то вас там нету пока. Заходите.
Просыпайтесь.
И смотрите, смотрите на Тони Самсонова. Покажем и звукорежиссера Наталью Кувасову. Меня немножко. Всех покажем, короче говоря. Давайте поговорим прямо сразу про флаг Косово.
Который знаете, показывали.
Как выглядит флаг Косово? Некоторые люди, как выяснилось, знают. Думали, что, знаешь, так вывесишь флаг какой-нибудь, кто его поди опознает? Ты знаешь какой-нибудь там, я не знаю, флаг Мозамбика? Это он с автоматом Калашникова или нет? Я не помню. Ну, какой-то. Да, никогда не опознаешь в жизни какой-нибудь яркий, красивый. Я бы, честно говоря, принял его за какой-нибудь флаг Кипра. Они любят, собственно, остров на флаге нарисовать. Вот, а тут флаг Косово вывесили на матче.
Ну, Лоханов принял флаг Косово за флаг Албании.
Ну,
или пытался... сделать вид, что обознался.
Нет, Алла Алханов сказал, что его могли принять. Он, видимо, красный цвет с синим путает. Это фон флага. Я красный албанский, я косовский синий. Вот. А орла путает, собственно, с изображением края Косово.
Вчера Терек играл с Рубином в Чечне, и на стадионе повесили флаг. Обычно вешают флаги тех команд, которые играют, или тех стран, которые играют?
Не-не-не. Алло Алханов сказал, значит, смотри, вывешивают флаги тех государств, чьи футболисты играют в Тереке. Ну, там легионеры, понимаешь? Вот. Тут как-то косовский флаг. Ну, говорит, может, албанский, там есть у нас албанец.
В общем, все всеми правдами и неправдами пытались придумать объяснение, почему на матче Терека и Рубина вдруг появился флаг Косово. А тут, в общем-то, двусмысленности не возникает, на наш взгляд. И это указывает, скорее всего, на сепаратистские настроения Чечни, как да нам кажется.
Черт его знает. Ну, в общем, я уже видел такие сообщения информационных агентств, что болельщики Терека намекнули на независимость. Кто сомневается в том, что там висит флаг Косово, посмотрите, есть... В блогах уже вывешены скриншоты.
То есть такие фотографии.
Да-да-да, снимки с экрана, да. НТВ плюс «Наш футбол» есть и выложенные видеотрансляции. Там хорошо видно, он невысоко над трибунами, поэтому его отлично видно. С флагом Албании его никак не перепутаешь ровным счетом. Так что поглядите. Вот интернет в этом смысле обмануть невозможно. Тут сразу же появится все. Вот. А слушай, а мы Алхановых с тобой попутали, знаешь что? Вот что я тебе могу сказать. Потому что Алхановых много. Мы попутали замминистра юстиции с министром физкультуры и спорта Чеченской Республики. Это он сказал. Вот кто он. Вот кто. Значит, это абсолютно неправда. Более того, это ложь, сказал он. Никакого флага Косово на трибунах Гродненского стадиона во время матча футболистов Терека и Рубина не было, заявил Хайдар Алханов. Мы приносим извинения. Алло, Алханов. Ну, неважно. В общем... Суть в том, что власти Чечни-то приняли флаг Косово за флаг Албании. На трибуне Грозного в специально отведенном месте вывешены флаги 11 государств. Это флаги тех стран, из которых футболисты играют в Грозненском Тереке. Это общепринятая практика. Однако среди этих флагов нет флага Косово. Есть! Есть флаг Косово, и это хорошо видно на трансляции, хорошо видно на снимках оттуда. Так что давайте подумаем о том, что это, хулиганство, провокация, отдельная выходка или...
Что бы это вообще могло значить? 363-3659.
Или, может быть, сепаратизм, я не знаю. Давайте поговорим об этом по телефону, будем слушать вас по телефону 363-3659 после небольшой рекламы.
Вот новый разворот. Яхонты.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность с полной внутренней отделкой и мебелью на территории семейного парк-отеля Яхонты в 50 минутах от Москвы среди сосен на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход. Яхонты.
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, что вы думаете? 363-3659. Алло. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста. Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Скажите, меня зовут Роман.
Откуда вы звоните, Роман?
Я звоню с Ростова-на-Дону.
Здравствуйте, Роман. Выражайтесь, пожалуйста.
Скажите, вот кого-то это возмутило флаг Косово, да?
не то чтобы возмутило, скорее удивило. И знаете ли, косовская история, когда Косово совсем недавно получило независимость от Сербии, вот, она рождает какие-то ассоциации у некоторых людей, а кто-то рождает, а кто-то нет.
А потом флаг – это символ. Символ чего повесили? И у символов есть смысл.
С чего бы вдруг флаг Косово, да на
Терек Рубин?
Ну, уж не к независимости или Казани?
Россия боится независимости Казани и независимости Чечни, да, Грозно?
Хорошо, вы разберитесь, пожалуйста, и перезвоните нам с собственными эмоциями. Я понимаю, вас обуревает сейчас.
363-3659.
Алло,
добрый день.
Здравствуйте, как зовут вас?
Максим, город Челябинск.
Да, пожалуйста, Максим.
Вот у меня мнение следующее. Мало ли там кто там что повесил. Эти вещи просто комментировать не нужно, и все.
Ну, знаете, так мы будем закрывать глаза на всякие маленькие детали, а потом для нас окажется большой неожиданностью,
что произошло. Подожди. Мало ли кто там что повесит. Давайте свастику повесим и не будем комментировать.
Неправильное сравнение.
Очень правильное. Абсолютно 100% однозначно правильное сравнение.
Не согласен с вами.
Максим, хорошо. Когда под вашим домом повесят флаг с призывом, допустим, к издевательству над вами, я думаю, вы обратите на это внимание.
Да.
Лично разберусь с этим фактом.
Вы обратите на него внимание. Видите, да. Так что все нормально. 363-3659. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли там какие-то проблески сепаратизма или, может быть, это хулиганство или что-то другое? Может быть, мы неправильно понимаем ситуацию. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, на самом деле, что это вопрос, как относится футболист из этой страны к этому. То есть, если он себя считает косоваром, то есть он будет из Косово, если он...
Он вообще из Албании. Он из Албании, это совсем другая страна. Албания, она так сродственна Косово, как многие считают, но она другая.
Она не в этой истории.
Да.
Но я думаю, что тогда, как говорится, злостная чепятка организаторов, просто перепутали флаг.
Головотяпство. Вы считаете, это растяпство и растяпство? Здесь нет злого умысла?
Да.
Там просто, видите ли, в чем дело? Я не знаю насчет организаторов. Может быть, конечно, в Чечне все так заорганизовано, я не в курсе. Просто рядом висит баннер, который принадлежит их болельщикам, болельщикам Терека. У них есть своя организация, как у Спартака Суфратри есть. У них есть Чечен Легион. И рядом висит их баннер. Это явно не организаторы вешали, это прям болельщики. Там написано: «Вы еще не за Терек, тогда мы идем к вам». Ну, нормальная такая болельческая штучка. И рядом через там еще один баннер висит вот этот флаг Косово. Это, знаете, не над стадионом, не где-нибудь там, не поднимали их под гимн.
Это вот, вывесили болельщики.
Это так, на трибунах, и, видимо, болельщики вывесили. Да, вот в чем дело.
Ну, тогда не знаю, что по этому поводу сказать.
Хорошо, спасибо большое. Как узнаете, позвоните нам. 363-3659. Алло. Алло. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Иван, Москва.
Здравствуйте, Иван.
Я болельщик Спартака со стажем. И, в общем, это совершенно нормальная сейчас вещь, когда смешиваются футбол и политика. И, скажем, спартаковские болельщики уже довольно давно орутся на трибунах Косово-Сербия.
Так.
То есть, тем самым протестую против обвинения.
Хорошо, что означает этот флаг там? Расскажите нам. Я понимаю, что имеют в виду болельщики Спартака, когда кричат то, что вы нам процитировали. Я понимаю, что они имеют в виду. Что имели в виду те, кто вывесили этот флаг?
Ну, скорее всего, это такая вот, может быть, единичная какая-то акция поддержки братьев-мусульман из Косово. Ну, что-то вот типа того.
Но это не требование независимости Чечни.
Нет.
Угу. Понял, спасибо большое, спасибо. Братьев мусульман из Косово поддерживают там таким образом. 363-3659. Интересная, кстати, версия, потому что действительно спартаковцы и не только спартаковцы так часто выражаются на стадионе. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, ну здесь много говорят о футболе, но это чисто политические вещи. Значит, Россия не признала Косово как государство. Поэтому такого флага для нашего государства не существует. Учитывая еще сам сепаратизм по себе Чечни, конечно, это неправильно. И на любых спортивных матчах присутствуют представители правоохранительных органов, которые должны за такими вещами следить. Это говорит просто о непрофессионализме и тех сотрудников, милиции, которые там присутствовали, и отсутствие контроля со стороны руководителей спортивных мероприятий.
Да, у Тони есть чем вас поддержать.
Часто Рамзан Кадыров, да, практически в каждом своем интервью говорит о том, что в Чечне нет сепаратистских настроений, что он человек Путина и человек Медведева, и что Чечня – часть России. Считаете ли вы, что это только официальная позиция Чечни, а народ думает по-другому и поэтому вывешивает флаги?
Или это хулиганство от одного какого-то взятого отдела?
Это проявление народа?
Хулиганством. Это, наверное, просто безграмотность или безумность. А по поводу высказываний Кадырова настроения народа, вы понимаете, что в любом государстве, в любой политике народ, в общем-то, играет в большей степени второстепенную роль. И в 90-е годы никто не хотел отделяться от России. И Северная Осетия, и Южная Осетия не хотела отделяться от России. И Абхазия не хотела отделяться. И Приднестровье ночью
Хорошо.
Не играет никакой роли.
Хорошо.
Кадыров озвучивает свою позицию.
У меня тоже к вам вопрос. Вот смотрите, получается, милиция, которая дежурит на матчах, да, она должна досконально знать символику различную, учить флаги всех стран, да? Ну, мало ли что. Более того, знать ситуацию политическую, за ней следить и знать,
конечно,
какие флаги они политически оправданы, а какие нет, да?
Вот, милиция – это государственная структура, это представители власти.
Понял. Спасибо большое. С высшим образованием, я думаю, еще только допускать нужно на матче. И лошадей. Вот знаете, когда конная милиция, лошади тоже должны быть обязательно с выездкой, с конкуром, что там у них существует. С высшим лошадиным образованием. Давай еще за ночь примем. Мне нравится сегодняшняя разносторонность.
Как вы трактуете появление флага Косово на матче Терек Рубин?
У вас есть свои версии на этот счет. Алло.
Здравствуйте. Денис Гульцарь беспокоит. Мне же кажется, при том уровне политпреданности в Москве, который присутствует сейчас в Чечне, без санкций властей такого просто не могло бы быть.
То есть вы думаете, это Медведев сказал вывести флаг Косово, пожалуйста, когда в Тереке будут играть?
У них есть свои собственные власти, которые потихонечку, постепенно начинают в ума своего собственного народа вносить вот эти нотки свободолюбия, проводить прямые параллели с Косово.
Ага.
Простите, а что дает вам основание судить о преданности чеченского народа Москве? Какие факты?
Это надо посмотреть любой канал телевидения и понять, что все делается там только строго заточено под Москву.
То есть, подождите, я не понял логики. Они так преданы Москве, и вдруг...
Что сами не могли повесить.
И вдруг сеют...
Они настолько преданы Москве, что не могли не среагировать на такую вещь. Понимаете, если бы на стадионе поднялся флаг косовский, он бы был моментально убран.
Нет, он не поднялся, он висел на трибунах.
Он висел, да, совершенно верно, понимаете? То есть это молчаливое согласие. Они потом постфактум могли отреагировать, да, наказать даже виновных. Но это, понимаете, это имеет, на мой взгляд, это имеет такую форму, знаете, профанации.
То есть, да, я тоже ничего не понял. Спасибо большое. Не будем дальше друг друга запутывать. Главное, вы высказали. Спасибо вам огромное за это. Спасибо. У нас на очереди просто Александр Пикуленко. У нас к нему много вопросов, равно как и у вас. Про флаг, может быть, еще в спорте успеем поговорить. СМС-очки почитать там туда-сюда.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Ну а исполнять обязанности Сан Саныча в видеотрансляции будем мы с звукорежиссером Натальей Квасовой, так что нас там будет видно, а Сан Саныча слышно. Да. Алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Где вы, Сан Саныч?
Если понедельник может быть добрым, я, кстати, нахожусь в московских пробках, пытаюсь добраться до аэропорта Шереметьево, потому что нужно улететь в город Дюссельдорф. Там серьезные мероприятия.
А что же не поехал ты на Аэроэкспрессе вот этом замечательном поездатом таком?
Как-то я ему еще не очень доверяю в свете последних событий, когда люди просто опоздали на все самолеты сразу.
Ага. Решил все-таки воспользоваться старой проверенной крестьянской лошадкой.
Естественно.
Хорошо, тут у нас вопрос. обязательно.
Да, давайте.
Правительство собирает ужесточить наказание для пьяных водителей. Как вы считаете, это...
Вы знаете, это даже, я бы не сказал, ужесточение наказаний. Это всего-навсего возвращение к старой доброй статье. То есть раньше, вот эта статья, это вообще водительская наша статья, 264, от ней ходит каждый, кто когда-либо сел за руль. И поэтому мы... Возвращаемся к тем временам, когда за любое нанесение телесных повреждений водитель отвечал. И ведь понимаете, что получилось? Демократия, иногда законодатель идет на поводу радостных воплей, что все люди хорошие. И у нас из Уголовного кодекса исчезло преследование за легкие телесные повреждения. Перешло в разряд административных. Ну, представляете, вас немножко там уронили, вы сотрясение мозга легкое, и вы пошли лечиться за свой счет. Водитель оставался так оштрафован, но практически безнаказан. И то, что долгие годы действовало в нашем законодательстве, водитель в нетрезвом состоянии, это отягчающее обстоятельство, оно тоже исчезло, и пьяные, трезвые отвечали одинаково. Теперь все встало на свои места. Легкие телесные уголовные наказания и в нетрезвом виде много трупов до 9 лет в 7. Там планка верхняя поднята еще на 2 года.
Сан-Саныч,
я думаю, что многих это как-то так заставит все-таки поаккуратнее.
Новые поправки увеличивают срок нахождения в тюрьме. У нас тюрьмы и так переполнены. Неужели, когда многие говорят о том, что нам надо уменьшать количество статей, по которым попадают люди в тюрьму, почему вводится новая поправка, которая людей в тюрьму отправляет? Неужели нет других мер, которые влияют? И так ли уж влияет эта мера на водителей?
Как показала практика, вы знаете, вот за мешок картошки, наверное, сажать не надо за украденные. Тут я не согласен с законодателем. Но... нетрезвый водитель, убивший больше двух, он должен сидеть и сидеть долго. Понимаете, я считаю, что здесь неприемлемы вот эти все разговоры, что вот я, вы помните, да, когда пьяный водитель в колонну десантников въехал?
Да, да, помним, конечно.
Это, вспомните это лицо ничего не понимающего человека, который... был полностью невменяем, но обычный деревенский парень, поехал покататься, но выпил самогонки, но с кем не бывает. Знаете, у нас, Антонин, ты рассуждаешь как типичная русская женщина, ну что такое, мужики, подумаешь, выпили, покатались. Нет, не приемлю. Так же, как и вот эти все...
Но главное, Сан Саныч, главное, сможет ли это помочь дорожной ситуации нашей?
Это остужает всякие нетрезвые головы, и я скажу, что у нас где-то 15-17 тысяч человек ежегодно отсиживают по 264 статье.
Я напомню, что одной из самых эффективных мер было увеличение штрафа за непристегнутых пассажиров и непристегнутых водителей. Тогда били рублем. Неужели сейчас нельзя ввести, увеличить штраф?
Сложно ввести рублем, потому что вы же понимаете, что у нас народ малоимущий. А пьющий человек, его рублем вообще не накажешь. А если раньше у нас была хотя бы химия, там ударные комсомольские стройки, то сейчас этого нет. Сейчас люди сидят, им негде работать. У нас работает не так здорово вообще, честно говоря.
Сан Саныч, ну желаем тебе не пройти контроль до 9 часов 52 минут, когда мы выведем тебя.
Нет, я как раз еще буду выходить. Все нормально, потому что...
Отлично, отлично, тогда свяжемся, свяжемся, не теряйся.
Сейчас новости на «Эхе Москвы».
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
Лев?
Нет, сейчас Лев подойдет.
В смысле, вот ты, он. Что это? Лев?
Вот.
И что?
Лев,
это,
привет.
Что, так, что я должен делать? Так,
лев.
Да, я должен... Все...
Дрессирован он, так, дрессирован вот. Лев. Так что... И тигры у ног моих сели.
Ну, тигры пускай садятся.
Сейчас, лев сидеть. Значит, Россия... Просто молния у нас есть. Россия и Китай подписали договор, окончательно определяющий линию границы по реке Амур. Ты знаешь, что это значит?
Конечно.
Были,
когда-то там действия боевые на острове Даманский.
Вот им полтора острова отдали, ты знаешь?
Ну и хорошо.
Снижал?
Да?
Нет.
Ну хорошо, мы обсудим.
Не жалко.
Потому что у тебя там нет дачи. А
обсудим
у некоторых
с вами.
Дача.
У кого там дача-то?
Есть такие товарищи.
Ну хорошо, у них в Китае будет дача. Плохо, что ли?
Да, обсудим. Каждый раз гонять туда.
В 10 часов 7 хорошо, минут обсудим хорошо. Это. Как вы все это, собственно, оцениваете? Вака, Лев Гулько, действительно.
Да.
Доброе утро, Лев.
Доброе утро, действительно. Ну, сразу скажу, что все газеты пишут о том, что сегодня будет президиум правительства, и там вот как раз будут рассматриваться вопросы о пьяных водителях. А сажать их, не сажать, это все там будет. Дальше проводить ли пишет Коммерсант? Ну, так, опосредованно. ОСАГО подрезает прибыли. Резервы страховщиков предлагают потратить на ГИБДД и дороги. Четыре депутата фракции «Единая Россия» внесли в Госдуму поправки в ОСАГО. Законопроект, имеющийся в распоряжении Коммерсанта, занимает две страницы, однако суть этих поправок – революционные изменения на рынке. Депутаты предлагают внести изменения в статью 22 закона ОСАГО, особенности осуществления страховщиками операций по обязательному страхованию, которые ограничивают создание страховыми компаниями резервов по ОСАГО. В настоящий момент прибыль страховщиков по операциям ОСАГО, согласно статье 22 закона, не должна превышать 5% страховых сборов компании по ОСАГО. Все сборы, способные сделать прибыль выше разрешенных 5%, компания обязана направлять в резерв. Выравнивание убытков, так называемые. Эти средства хранятся на счетах компании и предназначены для того, чтобы обеспечить возможность компании расплатиться по ОСАГО в гипотетических кризисных ситуациях в будущем. Так вот, сейчас около 20 миллиардов рублей в этом фонде. По итогам реформы там может остаться около 600 миллионов. Депутаты требуют перераспределения большей части лишних резервов, лишних в кавычках, на превентивные мероприятия, призванные снизить число ДТП. Интересно, от обустройства дорог до закупки автомобилей ГИБДД и скорой помощи.
Интересная практика. Давайте деньги пенсионного фонда тратить на Олимпиаду в Сочи, потому что это потенциально оздоровляет
население и заставляет... Они хоть куда-то потратятся, а так непонятно, куда тратятся вообще деньги пенсионного
фонда. Лев, у тебя лежит, допустим, деньги на черный день, на случай, если твой фонд не будет...
Ну, не в пенсионном же фонде.
Нет, в ОСАГО, на случай, если вдруг возникнет кризис, у тебя лежат деньги, чтобы расплатиться по своим обязательствам.
Да не у меня, у страховщика лежит.
У
меня
да?
ничего не лежит.
У страховщика
да.
лежат твои
Я
деньги.
Я застраховался, а дальше их проблемы.
И потом у них объявляется кризис.
Да.
Потому что, не знаю, там падает нефть или что-то еще, или случается много ДТП, им приходится много выплачивать.
Ну?
Они говорят, извините, мы все потратили на дороги, мы просто подумали, что так оно будет лучше.
Ты не волнуйся за них, у них есть такая отдел по регулированию убытков у страховщиков, который действует так, как надо. То есть, ты за них не, так особо не волнуюсь.
Я за них совершенно не волнуюсь. Я волнуюсь за то, что когда...
Не выплатят тебе
страховку.
Что
мне не выплатят страховку. Вот я понимаю, что вы думаете, что не выплатят в любом случае, поэтому пусть они делают с этими деньгами, что почему? Хотят.
Выплачивают. Ну, спорный вопрос. Видите, как спорный вопрос. А дальше. В субботу у главы... Да. В субботу у главы ТНК БП Роберта Дадли закончилась рабочая виза, пишет Коммерсант. Вместо нового он получил 10-дневную транзитную. Власти надеются, что за это время акционеры ТНК БП решат вопрос о легитимности, как договорятся трудового договора. Господин Дадли, законность которого оспаривают российские владельцы. Но пока нет предпосылок, что вскоре акционерный конфликт завершится. Значит, что статус Роберта Дадли останется неопределенным. Право на работу транзитной визы не дает, между прочим. Вот, об этом тоже пишет Коммерсант. Главу ТНК БП привели в нерабочее состояние. Рамзан Кадыров освобождает чеченские земли, это тоже Коммерсант. В субботу президент Чечни потребовал от федеральных силовых структур незамедлительно освободить занимаемые ими гражданские объекты и земли сельхозназначения. Чиновникам предписано действовать против несговорчивых военных через прокуратуру и суды. Представители федеральных силовых структур удивлены такой постановкой вопроса и считают, что с ними можно договориться по-хорошему, действительно. Вот, это Коммерсант. Ну и он же, вы слышали это в новостях, пишет о том, что в Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, который разыскивается и нами, и Соединенными Штатами. Все подробности об особо тяжких перечислениях есть в Коммерсанте. Ведомости. Такой прям заголовок на первой полосе. Кто скупает Россию?
Кто?
Прямо кто скупает Россию? Неизвестные всякие незаметные иностранцы претендуют на наши земли. Как, впрочем, и крупнейший известный банк сельхозземель, отечественный агрохолдинг. Российская земля на расхват. Как минимум 3 иностранные компании с листингом. Это значит с чем? Я не очень представляю себе. С листингом это с чем?
С листингом чего?
Для чего,
есть
не знаю.
Есть предположение, но я не буду.
На европейских биржах. Что это? Объясните мне, что это?
Мы вышли на биржу.
Ну, с листингом...
То есть они фигурируют на европейской бирже, их бумаги
Их бумаги продаются, понятно. Скупают в России земли и сельхозназначения. Отечественные агрохолдинги не отстают. Крупнейший известный банк сельхозземель, 570 тысяч га он владеет. Это почти в шестеро больше Москвы, например. Ну, такие незаметные иностранцы потихонечку, так сказать, у нас это делают. Об этом пишет газета, которая называется «Ведомости». Российская газета, ну, помимо пьяных водителей, которых будут судить как уголовников, это знак решетки называется, называется у них. Публикация пишет тоже о земле, но о частной земле. Бесплатно только солнце. Местные власти готовятся снести заборы на морских пляжах. Июль, жара, пишет российская газета. Вы стремитесь к воде, но путь вам перекрывает грозная табличка «Частная собственность или платный вход». Что делать? Можно смело обращаться в прокуратуру. Пишет российская газета. Водный кодекс России гарантирует свободный доступ к природным водоемам всем гражданам, без исключения. Внимание. Кроме того, существует 20-метровая береговая зона общего пользования, на которой запрещено возводить любые постройки.
То есть, когда в Сочи есть платный пляж от какой-то гостиницы, и там стоят два бугая.
Это частная собственность. Если гостиница выкуплена, это частная собственность. Здесь вступает в противоречие закон и вот, так сказать, человек, который купил эту частную собственность. А российская пишет, что, конечно, можно обратиться в прокуратуру, но смысла будет не очень много. Редко вот эти все дела доходят до разбирательства в суде. Причина – неопределенный статус прибрежных пляжных земель. На Черноморском побережье России практически половина из 511 километров береговой линии сегодня занята санаториями, построенными при советской власти, но уже приватизированными и ставшими, по сути, частными. Все они огородили свои пляжи глухими заборами. Кстати, санатории, профилактория, оздоровительные базы, детские лагеря еще в прошлом веке получили эксклюзивное право вести строительство в этой 20-метровой прибрежной зоне. Никто не отменял закон о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, так что здесь заборы держатся на законах, которые перевешивают водный кодекс. Все остальные пляжные земли в 8 городах России считаются особо охраняемыми природными территориями. Вот российская, так сказать, пытается в этой проблеме разобраться. Теперь газета «Известия», которая разбирается с проблемой капремонта столичного жилья. И, собственно, эта проблема и эта программа перессорила Москву с Кремлем и москвичей с сантехниками. В ближайшие 7 лет столичные власти реанимируют дома, построенные до 91 года, 1900, конечно, и потратят на это около полутриллиона рублей. Принята программа перестроено управление, пишут «Известия», создан новый департамент коммунального ремонта, он называется. Тема настолько болезненная, что Юрий Лужков даже поругался за нее с федералами. Москва отказалась от медпомощи из центра под предлогом того, что в обмен на эту помощь регионы должны ввести 100% оплату ЖКХ и принять ряд других финансовых жертв от населения. Но уже начавшийся в Москве ремонт показывает, что дело поставлено, мягко говоря, халтурно. Ну вот что делать? Может быть, действительно лучше так, чем зато бесплатно, или как? Или пойти на поводу у федеральных чиновников, так сказать, и за это поплатиться чем-то. Принудительное подчинение, так названа публикация в газете «Известия». И еще одна публикация: «Белый лебедь поселится на острове Свободы», вопросительный знак. На Кубу могут вернуться российские военные самолеты, пока они разворачивают системы ПРО в Польше и Чехии. Наш самолет дальней стратегической авиации садятся на Кубе. Так случайно бросил в разговоре с корреспондентом «Известия» высокопоставленный источник. «Известия» решили проверить эту, по сути, сенсационную новость. Подробности есть в газете «Известия». Новая газета. Здесь криминально-финансовый сериал Юлии Латыниной. Агата Кристи почти. «Дело Козлова» он называется. На 6-7 страницах. И здесь Павел Ващанов, за что российская элита любит господина Мугабе. «Сильная Россия, единая Зимбабве». Так вот, иронически назван этот материал в «Новой газете».
«Единая Россия, сильная Зимбабве».
Да, значит, «Новое известие», город которого нет. Репортер «Новых известий» побывал в населенном пункте, не указанном ни на одной карте, в том числе и российской карте, я уж не говорю о мире. Там живут 115 человек. Собственно, он не очень далеко находится. Это деревья Воробьи Калужской области, 90 километров от Москвы. У каждого из них свои проблемы, свои страхи, все прелести жизни в городе, которого нет. Собственно, и ощутил корреспондент «Новых известий».
Если там 115 человек, я бы не назвала себе это городом.
Так называется, город. Что сделать не могу. «Московский комсомолец», «Тайное венчание Ильича». Есть человек, который интересуется этим, как они венчались, Надежда Константиновна и Крупская. Имеется в виду Ленин Владимир Ильич Ульянов, который 110 лет прошло со дня этой самой свадьбы. Вот, этот человек, Петр Громков, который много времени потратил на сбор сведений об этой амурной истории, он бывший институтский преподаватель и хотел написать книгу. Она, правда, до сих пор так не состоялась. Громков согласился поделиться некоторыми малоизвестными фактами из этого тайного венчания господина Ленина. Господи, это московский комсомолец, да. Ну и, наконец, «Комсомольская правда». 600 тысяч долларов за шуточку про бюст. Комментировать размер бюста не всегда безопасно. По крайней мере, в Великобритании за такие дела можно, так сказать, получить солидный штраф. Рассказала газета «Daily Telegraph». На днях некий руководящий сотрудник одного из агентств недвижимости был приговорен к штрафу в 30 тысяч фунтов стерлингов, это 60 тысяч долларов, грубо, и, собственно, всего лишь за нескромный отзыв о груди своей подчиненной, 27-летней Джули Энн Рид. Та, услышав фразу «ты должна уменьшить грудь или купить новую блузку», сначала впала в депрессию, а потом обратилась в суд. И получила 30 тысяч фунтов.
Нашу просто по морде дала, мне кажется. И все, и на это все бы закончилось.
Да, а она получила 30 тысяч фунтов. Ну, нашу, да. Друзья мои, думайте, прежде чем по морде-то.
Да.
Вот так вот.
Ну, может
а как
быть,
же мы сегодня будем обсуждать британский суд, мира?
Или нет? Мисс Андрей. А мы здесь, поэтому ничего, все нормально. Вот,
только по морде.
Ты от меня отделена пультом большим. Так что я нормально, все хорошо, будем обсуждать. Да, это просто женщину рубенсовских размеров.
Да, да, в Англии, то есть в Великобритании.
Да, избрали вице-мисс.
Да, в следующий раз она будет представлять ее Англию.
Куда?
Я так думаю.
Нет, мисс там у них идет. А вице, ну, зачем же мисс-то избирали? Для того, чтобы она представляла на мисс мира.
Да, конечно.
Вот. А вице-мисс?
А вице-мисс? А, она может на мисс вселенной, кстати.
Конечно.
Два разных.
Конечно.
Помню. Запросто. У нас вице-мисс на мисс вселенной была. Ну ладно, хорошо. Спасибо большое, Льву. Прерываемся немного, потом новости спорта.
Вот новый разворот.
Как это по-русски?
Реклама.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Звоните сегодня и завтра еще не поздно. Реклама на Эхе 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Оказывается, у нас спортивных новостей это не будет сегодня. Мы сегодня антиспортивные. Поэтому у нас
будем
есть...
Будем политикой заниматься.
Да, давайте. Да, есть хороший шанс провести с вами голосование по вопросу флага на стадионе в Грозном, о чем мы начали. Значит, те, кто только что присоединился и начал слушать со Льва...
Мы расскажем вам.
Коротко.
Был играли матч вчера.
Тут, да, играли тут Терек и Зенит, чуть не сказал, и Рубин. И особо пытливые люди... увидели, что какой-то странный флажок висит. Некая помесь, флага Евросоюза и Кипра. Вот, ну,
там
правда.
Звездочки.
Синий фон, звездочки, ну, чисто Евросоюз. И такая блямба. Земли. Блямба земли, ну, чисто Кипр. Вот, поэтому...
А оказалось, что это флаг Косово.
Конечно, порылись люди.
Что он
люди.
Делал там на этом матче, никому непонятно. Тут нам высказывали в первой половине часа разные предположения, как флаг Косово мог оказаться на стадионе, где играл Терек и Рубин. И что бы это могло означать? Сейчас мы запускаем голосование, а потом включим телефон и послушаем еще версии. Итак, голосование у нас такое. Появление флага Косово на матче Терек-Рубин – это, на ваш взгляд, настроение сепаратизма, которое есть в Чечне, или это просто случайность? Ну вот Алханов говорит, перепутали, думали Албания.
Перепутали, хулиганство, отдельная выходка. В общем, не тенденция, не тренд, как сейчас модно
забыли,
говорить.
Забыли, не тот флаг взяли с собой.
Действительно, с пьяну там, я не знаю, от большой радости. Все это случайность. А сепаратизм — это такое сознательное. Сознательное, знаете ли, провоцирование.
Это символ
сепаратистских настроений.
Или чего хотите. Да,
да, вот я сформулировал, смотри. Сознательное провоцирование сепаратистских настроений. Вот как я придумал.
Итак, появление флага Косово на матче Терек-Рубин — это сознательное проявление сепаратистских настроений. 660-01-13. Да просто случайность. 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще разочек. Что такое появление флага Косово на матче Терек? Рубин – это сознательное проявление сепаратистских настроений 660-01-13, случайность 660-01-14. Напомню, Российская Федерация не признает флаг Косово.
Ну, вообще Косово. Косово целиком, не говоря уж там о флаге. Флаг – это что? Символ, так сказать.
363-3659.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Руфат из Москвы.
Ага, Руфат, здрасте.
Знаете, я хотел сказать вот что... чего тут возмущаться, я не знаю. Когда Россия сама хочет признавать суверенитет Абхазии и самой Южной Осетии, ну, я не знаю, здесь надо просто относиться как-то хладнокровно.
Россия не хочет их признать суверенитет. Вы что-то попутали. Да. У нас всегда говорят о территориальной целостности Грузии.
Нет, ну было же это парламент и подняли вопрос, что там будем признавать там и так далее, там, чтобы там...
Ну, да, где будет... что подняли, официально ничего не признаем. Ну, дело не в этом. Хорошо, спасибо большое. Чего ты хотел сказать? Извини, Тоня, мы тебя перебили, мне кажется, всей командой.
Давай еще послушаем звонки, мы же обещали слушать.
Еще один звоночек, да, а потом к Александру Пикуленко переходим. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня зовут Галина Михайловна, я из Самары звоню. Очень рада, что...
Да, Галина Михайловна, мы тоже очень рады.
Ну, вы знаете, я считаю, что Чечня рано или поздно все равно отделится.
Все благодаря это сепаратизм.
Это символ, конечно, знамение?
Конечно, конечно, даже не сомневаюсь. И вот туда деньги идут, как в черную дыру. И вот когда Чечня, так сказать, приведет себя более-менее в порядок, она отделится и все.
Понятно. Спасибо вам большое. Останавливаем за одно голосование. А что, запросто? Или знамени?
Любимое слово. 86% радиослушателей «Эхо Москвы», проголосовавших сейчас, считают, что появление флага Косово на матче «Терек Рубин» — это проявление сознательно сепаратистских настроений. И только 14% считают это случайностью. Случайности не случайны, как говорил мой любимый герой из мультика «Панда Кунг-фу».
Ну да. Хочешь пельмешку? У нас Александр Пикуленко по телефону есть уже. Давайте-ка с ним поговорим, но не на эту тему, а о каких-нибудь других. Сан Саныч?
Да, добрый.
Как продвижение в московских пробках происходит?
Да, ну такое, вяло текущее движение по Ленинградскому шоссе уже. Я все пытаюсь добраться до аэропорта Шереметьево-2.
В каком месте? В каком месте находитесь? Давайте зафиксируем ваше положение. Чтобы люди из соседних машин могли спросить, что им там купить, Kia Ceed или Volkswagen Golf, что-нибудь в этом
Духе. Город Химки я здесь проезжаю.
Товарищи, кто проезжает город Химки, сейчас мимо вас едет Александр Пикуленко. Смотрите его в соседних машинах, не отвлекайте прямо сейчас, потому что он нам отвечает на ваши и наши вопросы.
Сан Саныч, еще одна большая тема и большой вопрос возник у нас.
Да.
Если вы знаете, фонд ОСАГО хотят, резервный фонд ОСАГО хотят национализировать, такое настроение есть в Госдуме. Как вы к этому относитесь?
Дело в том, что национализация жадных до наших денег страховщиков отношусь положительно. Резервный фонд нужен. Почему? Потому что компания уходит от ответственности за выплаты. Очень сложно получить выплаты по железу, но многократно сложнее получить выплаты по потере здоровья. Понимаете, на каждую таблеточку нужно отдельную бумажечку страховщикам принести. Поэтому, если это дело перейдет в государственные руки, я не думаю, что будет легче, ну, вы знаете, наше государство, но больше шансов, что хоть что-то получить.
Это направляется не на то, чтобы мы что-то получили, а чтобы построить дороги там и так далее, развитие инфраструктуры всякой.
Ты знаешь, это уже было давно, они уже 1% отчисляют в пользу ГАИ для того, чтобы была создана единая база. Но, как вы знаете, уже 5 лет как ОСАГО, а единой базы до сих пор нет. И у ГАИ, кстати, единой базы нет у нас по всей стране, но я понимаю, почему. Это невыгодно. Вы знаете, будет единая база по всей стране, очень легко будет выявлять угнанные машины, понимаешь? Это и не очень-то хочется, да? Поэтому, не знаю, я всегда верю в полезные начинания, когда государство начинает отбирать чего-то, ну, для таких целей, да двумя руками. Просто после этого страховщики еще более жадные до наших денег нам увеличат не в 1.5 раза, а раза в 4 базовый тариф.
Сан Саныч, тут спрашивают, Сиат Кордоба стоит ли брать, пишет Дмитрий.
Вы знаете, не советую, не советую. Надежность этих автомобилей невысока, и по качеству, хоть это и группа Volkswagen, нет, не советую.
Сан Саныч, вот еще интересный вопрос. Ford Transit или Peugeot Boxer?
Действительно, очень интересно, от Вячеслава.
Конечно, Ford Transit. Я объясню, почему. Дело в том, что транзиты более ремонтно-пригодные и более приспособлены для работы в наших условиях. Покупая такой автомобиль, его покупают для работы. А понятно становится, что Ford в этом отношении, ну не зря он лидер в коммерческом ряду.
Сан Саныч, как будут поступать с владельцами авто, не имеющими прав, в принципе, отдавших управлять родственников в случае фиксации нарушения камерой?
Дело в том, что у нас за все отвечает владелец. Дальше на его усмотрение. Вы представляете, нам такую идиллическую картинку, что если владелец автомобиля не согласен с наложенным на него штрафом, тогда он должен явиться в группу разбора нарушений. Представляете, вы знаете, что это такое? У нас очень часто там автомобили зарегистрированы пожилых родственников, на ветеранов-инвалидов. И вот этот инвалид всех войн сидит под дверью у дознавателей и доказывает, что он не верблюд. Ну, глупо, глупо. Ну, вот такой у нас законодатель. И по этому поводу мы уже дебатировали со многими из законодателей, в том числе и с Владимиром Васильевым. Но он сказал четко, что другого метода они, к сожалению, не нашли.
Peugeot 308. Хорошая машина, спрашивает Денис из Оренбурга.
Хорошая, хорошая, Денис.
Хорошая машина, но с нестабильным качеством, как все Peugeot. Уж очень как-то пока не получается. Хотя вот по ездовым характеристикам, да, по салону, по эргономике, по управляемости очень неплохой, неплохой такой взрослый автомобиль. И считаю, что реально в этой тройке это Golf, Astra и Peugeot 308.
А вот тут некоторые люди спрашивают как раз насчет Peugeot 308 тоже. Им долго идет очень в салонах. Что делать, если вам задерживают поставку автомобиля сверх тех сроков, которые обещали?
А у нас по закону о защите прав потребителя, если они задерживают, они вам должны выплатить неустойку очень приличную. Поэтому у вас, смотрите срок поставки. Вы знаете, подписывая когда контракт с автосалоном, очень часто они увеличивают...
Они хитрят, хитрят. Они
говорят,
пишут...
что у них есть официальное письмо от производителя.
Они пишут там 180 дней часто.
Да, да. Ну, а если 180 дней, тогда ждите. Вот а так опоздали они, по-моему, там им дается 45 дней на все про все. И все. А в отдельном случае дальше они платят за каждый день просрочки очень приличную сумму.
Спасибо, спасибо большое, Сан Саныч, спасибо. Счастливо тебе добраться до аэропорта, улететь и прилететь, все, и приходи к нам скорее.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
3-4. Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на «Эхе Москвы» с 9 до 11.
Часов 7 минут в российской столице.
Говорит и показывает радиостанция «Эхо Москвы», говорит на волне 91.2 и 7.382 в Москве, показывает на plushev.com/video.
Пока мы слушали вас, Россия и Китай подписали протокол, окончательно определяющий линию границы по реке Амур. Что это значит?
Сделано было это еще в 2004 году Путиным, а в 2005 году Госдумой. Сегодня только Лавров это окончательно там пришпандорил к стене фактически.
Означает это то, что Россия подает Китаю два острова. Полтора.
Да. Остров Тарабаров.
И Большой Уссурийский. Я бы сейчас прям называла уже по-другому. Остров Серебряного Дракона и остров Черного Медведя.
А по-китайски ты не можешь?
Инлундау.
Так, это Серебряный Дракон?
И половинку Хисядзудао.
Ну, шикарно, можешь, если захочешь.
Я знаешь, сколько тренировался?
Как говорится, скажи Нижневартовск и Харьков, ответь, когда же по-китайски вы начали петь. Как вы, собственно, это оцените? Потому что кулаками махать уже поздно абсолютно. Острова отданы, еще были Владимиру Путину. И я помню, что тогда особой такой вот прямо шумихи в 2004 году не было. Было побольше. В 2005, когда Госдума ратифицировала это соглашение, вот. А тогда 307 депутатов поддержали, против высказались 80. Я могу сказать, кто были эти против. В основном коммунисты. Вот. Что ты хочешь сказать, Тоня? Давай.
Я хочу сказать то, что история эта началась довольно давно, еще в 17 веке, когда был заключен Нерчинский договор, и Россия признала права Китая на эти земли, но в середине 19 века, пользуясь слабостью, Китай, как пишется в Википедии, Россия присоединила к себе эти острова и в основном и владела ими, да, несмотря на то, что де юра они принадлежали Китаю, де-факто они принадлежали России. Вот эта формулировка «пользуясь слабостью» наводит меня на мысль о том, пользуясь слабостью Китая, Россия была более сильной и пользовалась этими островами. Значит ли это, что сейчас Россия ослабла, а Китай усилился, и поэтому мы подписали окончательно и подарили Китаю к Олимпиаде эти полтора острова?
Давайте поговорим об этом. Как вы вообще все это расцениваете, поскольку решать уже ничего не предстоит, нет этого решения впереди, оно состоялось. Мы можем только его оценить, хорошо вам от этого или плохо. Потому что одни говорят, что да черт с ними, там какие-то острова на реке. Господи, о чем вы говорите?
А другие, в частности, МИД, который все время кричит «территориальная целостность, территориальная целостность, территориальная целостность», ездит и подписывает протокол и отдает эти острова. С чего вдруг? Нам что, не нужна эта территориальная целостность? Или она
поговорим.
Где-то там совсем далеко, и нам отсюда не видно?
Алло, алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Александрович, Санкт-Петербург.
Да, здравствуйте.
Лично я считаю, что это очень плохо. И история еще, как говорится, это все рассмотрит далее в будущем. Но на данный момент это очень отрицательно. И вообще президент слишком неограниченно в каких-то своих действиях поступает. Ему бы все-таки нужно противодействие какое-то.
Вы какого президента имеете в виду? Или функцию? Вы просто функцию имеете в виду?
Да, президент, как президент, а не как человек, там, Путин или кто. А сам функция президента имеет слишком много власти. Она ничем не ограничена.
Спасибо. Спасибо большое. Я прошу прощения. Мы хотим как можно больше мнений сегодня услышать. Слушаем вас. 363-3659. Следующий звонок. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, Никита, Москва. Ну, я, в принципе, не против того, чтобы отдать эти полтора острова, потому что меня, конечно, могут распять сейчас очень большое количество людей, но вы приедете в Тверскую область, и там пустые деревни стоят, эти острова нам абсолютно не нужны.
Никита, просто у вас там нет дачи.
У меня под Нижним Новгородом дача, но там дачи наверняка тоже нету.
Давайте отдадим вашу дачу в Нижнем Новгороде. Зачем нам столько городов в России?
Нет, понимаете, когда два небольших острова пустуют, и они, в принципе, юридически принадлежали Китаю потом, то это честно вернуть острова.
Ну, не совсем так.
Если бы всегда все делали по чести,
не совсем так,
а выигрывает сильный. Выигрывает сильный, независимо от того, что там существует де юре и какие Нерчинские соглашения были когда-то подписаны, важно, кто реально обладает силой, кто реально обладает контролем.
Один момент интересный. Подписал, окончательно передал Медведев. Начинал Путин, но в результате передал Медведев. И всех собак можно вешать на Медведева.
Ну, это уже последствия, значит, что... И, кстати, на...
Ну, острова-то передали при Медведеве, а не при Путине.
Слушайте, даже остров теперь назовут Черного Медведева. Знаете, во всем можно видеть свои признаки. Да, Черного Медведя, вот этот уссурийский, большой уссурийский. Теперь Черного Медведя остров. И мы будем
он
теперь
его должны называть. Он просто решил, Медведев решил прославиться в веках. Он решил, чтобы хотя бы остров назывался его именем.
То нельзя так откровенно. Ну, так откровенно бредить, я имею в виду. Хорошо, ну, можно как-то, но надо
сдержать. Вот кто проплатил серебряного дракона?
Тони жжет сегодня. Спасибо вам большое, спасибо. Большой Уссурийский, кстати, частично населен, но я так понимаю, те места, которые населены, они не отдаются. Может быть, там говорили что-то о дачах, которые отходят там. И,
нет, я понимаю, когда
Японии
отдают. Людям хотя бы приятно.
В каком смысле?
Стать японцем.
А, в этом смысле, то есть людей Японии отдают, ты имеешь в виду?
Людей и территория. Вот тут Японии, да, или там... Надо отдавать хорошим странам.
А чем Япония лучше Китая-то вообще, я не знаю.
Там как-то доход на душу населения получше.
Не знаю, Китай, он Китай
продолжительность жизни.
Китай — это держава.
Отдали тебя Японии, продолжительность жизни твоя выросла тут же.
Китай — это ядреная держава, а это что такое? Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Юра.
Да, здравствуйте, Юра.
Вот, поскольку это дело было не урегулировано юридически, а с таким соседом, все должно быть, как говорится, записано железом в строку, и чтобы никаких толкований не было. Вот мы закончили снимать эти территориальные дела. А при следующем желании Китая оттяпать, уже пойдут в дело ядерные чемоданчики, кнопки и все остальное. И Китай это отлично понимает.
То есть мы боимся Китая?
Мы не боимся Китая. Вернее, находясь с таким соседом, нужно держать востро, и никаких толкований таких лево-лево-вправо не должно быть. Вот мы подписали, Китай доволен. Уважаемый сосед, до свидания. В следующем никаких претензий, иначе речь пойдет о ядерном чемоданчике.
Если бы это была какая-нибудь слабенькая Монголия, вот мы бы ей никогда ничего не отдали, пока у нее ядерного чемоданчика бы не появилось.
Да.
О, вот оно что.
Да, если Япония вдруг когда-нибудь утратит статус демилитаризованной страны, да, то мы Курилы сдадим, правильно я вас понимаю?
Не сдадим, потому что там уже речь идет о выходе в Тихий океан и так далее. Там уже просто на этих островах поставить десятка три ракет, и Япония надолго забудет о своих претензиях.
Ага, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Таким образом объяснять политику. А может, и хватит? Или будем голосовать? Будем голосовать? Не будем голосовать? Какое-нибудь такое голосование проведем?
Как относитесь? Как вы относитесь к тому, что Россия все-таки подписала протокол, окончательно определяющий
линию границы? Да, положительно-отрицательно.
Положительно-отрицательно.
Итак, как вы относитесь к... Как это называется сейчас, секунду?
Подписание протокола.
К окончательному определению линии границы по реке Амур, а в скобках к передаче фактически двух островов под китайскую юрисдикцию на этой самой реке. Общая площадь их всего лишь...
337 квадратных километров.
337 квадратных километров, об этом сказал Илюхин, отдают 337 квадратных километров. Это очень большая территория. На ней расположены дачные участки граждан России, о компенсации которым никто ничего не говорит. Об этих же 337 километрах Косачев, наш председатель Думского комитета по международным делам, сказал, что можно требовать у Китая всех спорных территорий или оставить ситуацию без изменений и с отсутствием перспектив договориться в обозримом будущем, что, по его мнению, крайне опасно для России, так как несет риск вспыхивания конфликта.
Может быть, можно относиться к этому положительно, потому что проблема существовала давно, да юра острова принадлежали Китаю, и надо уже когда-то заканчивать своими обязательствами, подписывать договора, просто потому что нужно выполнять свои обязательства юридические, нужно приводить фактические дела в соответствии с законом.
Угу.
Но можно относиться к этому и отрицательно. Как относитесь вы?
Кемская волость.
Как вы относитесь? Положительно 660-01-13, отрицательно 660-01-14.
Голосование пошло.
Положительно, хорошо, что урегулировали, и бог с ними, с островами. 660-01-13. Отрицательно, ни пяди не отдадим, фиг китайцам.
Территориальная целостность.
И все такое, территориальная целостность, да, 660-01-14. Продолжаем. Голосование на эту тему продолжаем, я имею в виду. Давай вот что сделаем. Давай сейчас объявим другую тему и отойдем-ка, мы порекламируем кое-что. Да, следующая тема. Ну-ка, Антонина, ты докладай, пожалуйста, по этому вопросу.
Я докладу.
Есть у тебя что-нибудь такое сказать?
Конечно. В «Новое известие» выходит публикация сегодня «От колыбели до могилы». Немецкие парламентарии хотят разрешить голосовать даже младенцам. Более 40 депутатов германского парламента выступили с предложением о наделении правом избирательного голоса всех граждан страны, начиная с младенческого возраста, когда они уже хватательным рефлексом своим хватают ручку и могут поставить галку, чтобы дети тоже могли оказывать свое влияние на развитие государства. С подобными предложениями еще в январе начали выступать члены партии свободных демократов. Помимо прочего, они ссылались на исследования, в которых утверждается польза от наделения детей избирательными правами взрослых. Согласно предложению членов парламента немецкого, за детей могут голосовать их родители до тех пор, пока сами дети не почувствуют в себе готовность голосовать самостоятельно. Вот такая ранняя ответственность, раннее взросление.
И пока вы обдумываете это, можете еще и проголосовать по поводу Китая. Как вы относитесь к урегулированию спора по границе с ним и к передаче островов? Положительно 660-01-13, отрицательно 660-01-14.
Разворот.
не тронет.
Реклама.
Семья Китятиных спорила третий день.
Купим квартиру и сразу начнем делать ремонт.
Зря я купальник покупала.
Будешь на новом балконе загорать с кисточкой.
Не надо себя ограничивать. Квартира в Голицыно от Главмострой недвижимость уже с ремонтом. А также вас ждут потрясающие скидки.
Как раз останется на отдых.
И ремонт делать не надо.
Только до 31 августа. Квартира с ремонтом в Голицыно от Главмострой недвижимость. И отдых в подарок. Подробности по телефону 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Читайте в понедельник в «Новой газете» криминально-финансовый сериал Юлии Латыниной «Дело Козлова». Как за две недели отбить два вложенных миллиона? Сколько офицеров ФСБ и депутатов Госдумы попалось на вымогательстве денег у грязных банков? Зачем Френкель связал Козлова с Ходорковским и чеченскими боевиками? Если инспектор хочет денег, он их получит. Наиболее популярные ментовские разводки и инструктаж от Юрия Гейка. Как им противостоять? А также ищите в специальной вкладке «Шофер» список телефонов служб собственной безопасности, звонков, по которым больше всего боятся сотрудники ГАИ. Об этом и многом другом читайте в понедельник в «Новой газете».
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Сейчас возрастной ценз-то обсудим, а пока вот что у нас получилось. 35% наших респондентов положительно оценивают договоренности с Китаем и передачу ему островов, и 65% отрицательно. Интересно, что будет, если также договориться с Японией. Давайте-ка от территориальных проблем к внутренним перейдем. Тут Тоня Самсонова хочет, чтобы ее ребенок малолетний голосовал, пошел за кого-нибудь. За кого он у тебя проголосует в случае? Как ты думаешь?
Нет таких кандидатов пока. Нет, достойных нет, моего ребенка.
Не пойдет голосовать. Поэтому ей хочется, в принципе, обладать этим правом. Она вообще у нас борется за права, как известно. Вот, и...
Что касается Германии, там 17% жителей, детей, не имеют права голоса. Часть парламентариев хочет наделить их этим правом голоса с младенческого возраста. Понятно, что до определенного момента, пока дети не заинтересуются политикой, пока не будет таких важных вопросов, поставленных, например, на референдум или на выборы в Думу, в депутатов, их право будут фактически реализовывать родители. Хотя в Германии с 16 лет в некоторых землях можно уже голосовать. Но что это означает? Это означает, во-первых, что теперь голосуют семьями. То есть если у вас маленькие дети, они пока не выбрали себе своего политического лидера, своего кандидата, то выбор можете сделать вы за них. Но вы учитываете их интересы. Например, ставится вопрос на референдум, отправлять ли какие-то войска там сражаться на какую-то другую территорию, кого-то поддерживать. Конечно, этот вопрос касается и детей, потому что отправить могут их отцов. И, конечно, они должны иметь потенциальную возможность сделать так, чтобы их мнение и их права были учтены.
Редкий случай, когда
почему
я могу...
Почему нужно закрывать на них глаза?
Компетентно могу высказать свое мнение. Оно таково, мало и шо. Вот в два слова. Малы и шо. Все. Подрастешь, голосуй.
Знаешь, например, права собственности в России на жилье. Там учитывается всегда очень сильно,
защищаются интересы ребенка,
который представляет мать.
Так.
Вот права собственности – это важные права, но и избирательные права также важны, потому что решаются вопросы в стране, которые касаются судьбы этих детей. Они уже живут, и эти вопросы, которые решаются, уже им коснутся.
То есть ты предлагаешь наделить матерей многодетных в семью голосами?
Да. Да, я предлагаю наделить матерей многодетных в семью голосами, потому что вот эти семь ее детей, они имеют право на то, чтобы их мнение, их права, их пожелания были учтены.
Интересно. Но это же все равно мнение родителей. Это не их мнение, это мнение родителей. И все. Они подрастут и будут иного совсем мнения, как часто это бывает с отцами и детьми.
Саш, давай в ситуацию с войной, да?
Они малые
еще. Вот твоему ребенку хорошо или плохо, если ты пойдешь на войну?
Наверное, плохо.
Наверное, плохо. Да. Наверное, его мнение нужно учесть.
Ну, возможно, да. Но там масса вариантов существует, по которому у моего ребенка нет мнений. Он не может разобраться в тонкостях. Ему будет лучше, если защитят страну от нападения, или если папу убьют на войне. Понимаешь, тут,
если детей не вовлекать и не воспитывать в них граждан с самого рождения, не давать им понять, что они тоже ответственны, постепенно не давать им этого понять, не обсуждать с ними такие вопросы, то они не будут ходить на выборы и после 18 лет,
когда подрастут, ну, правильно, он должен ждать 18 лет, должен ждать гвоздики, которые ему выдадут на избирательные комиссии.
Ничего не выдали, кстати.
А кому-то ручки какие-то давали, еще что-то. Сейчас нам слушатели набросают, кому что выдавали там. Открытки или еще что-нибудь, чтобы тебя поздравили с первым твоим этим
он
самым.
Он туда не пойдет на эти выборы, понимаешь?
Да ладно, не пойдет, все ходят.
Это вещь, которую нужно воспитывать с молодых ногтей. Вот эту ответственность, это понимание того, что ты гражданин.
Малышо!
Что государство заботится о тебе, а ты принимаешь решение, и ты ответственен за решение государства.
Что пока мы только дети, больших... нам расти еще расти, только небо. Ваше мнение по этому поводу?
Совсем не умеет петь.
363-3659. Доброе утро. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Николай Александрович из Петербурга.
Да, Николай Александрович.
Как правовед я уже выступал с тем, что и наши дети обязаны иметь голос в виде родителей. Ну, голос родителей должен представлять детей. Ну, у меня пока это, как говорится, глаз упиющего.
Вы уже с Тони вдвоем, по меньшей мере.
А?
Уже с Тони вдвоем, по меньшей мере.
Да, я лично ее поддерживаю очень. И немцев. Я рад за немцев, что они до этого дошли. И, так сказать, мне это очень радостно. Так что я за.
Понятно.
Слушайте, Плющев говорит еще малы.
Спасибо, но... нет, но это фактически, это фактически. Я вам скажу, что это такое фактически. Это наделение граждан, у которых есть дети, большими правами, чем те граждане, у которых детей нет. Какого черта у них больше
это
прав?
Это не право, это обязанность защищать интересы ребенка.
Это право, да?
Это
право выбирать власть,
когда...
конечно.
Это право, но это и обязанность принимать и защищать.
Право, кстати, делает их ответственными. Хоть немножко, хоть чуть-чуть. И поэтому я думаю, что как раз это повлияет на то, чтобы у нас как была правовая, правовой нигилизм был изжит.
Да ну перестаньте, я вас умоляю. Как родители скажут или как им скажут в их школьной пионерской организации, так они пойдут и проголосуют. Да что вы?
Ну что вы, вот я в наших условиях да, но у нас эти условия определены нашими конституционными основами. Так надо немножко их во всяком случае...
Будем улучшать, мы пошли работать над этим.
Всегда
спасибо
права,
вам большое.
Всегда
спасибо.
Права сочетаются с обязанностями, с ответственностью. И вот почему детей можно сажать в тюрьму? Почему они имеют право собственности, почему они имеют право работать, почему они имеют обязанность платить налоги, почему они обязанность имеют нести ответственность за свои дела, но не имеют права выбирать тех, кто им эти права и обязанности назначает. Вот это мне непонятно.
Не знаю, 363-3659. Я воспитывался в иных, знаете ли, политических условиях. Мы никого не выбирали, особенно.
Понимаешь,
все равно
это такой
с 18
лет. Это подход такой, который какой? Воспитывает инфантильных граждан, когда молчи еще, яйца курицу не учат, знаешь ли.
Не, ну а
вот,
что?
Саш,
конечно, так и есть.
Там, еще пешком под стол ходишь, вот
да,
сиди, тут
вот,
молчи, еще молоко на губах не обсохло. Вот так вот сначала тебя в детстве шпыняют,
да,
а потом тебя так шпыняет твое правительство.
Это у тебя комплексы.
А потом тебя шпыняет твое правительство, что мы тут большие дяди сидим в больших домах, в белых домах и решаем важные вопросы, а вы еще дети наши, неразумные, нефиг выбирать ничего.
Нефиг. 363-3659, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Василий Михайлович, я из Москвы.
Да, Василий Михайлович, внимательнейшим образом слушаю вас.
Ну вот, вы знаете, я бы хотел вернуться к вопросу об островах, которые там Антонина предложила отдать дачу под Нижним Новгородом.
Давайте вернемся как-нибудь в следующий раз. Большое спасибо. Это хорошая мысль, мы обязательно это сделаем. Алло. Здрасте. Алло.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте. Это Петербург, Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Я что хотел сказать. Вот вы, я целиком солидарен с вашей партнершей.
Потому что семьи, в которых дети, у них и ответственность больше. Вы считаете поголовно там, ими обладают якобы большим количеством. Да, действительно, они должны обладать большим количеством.
С какой радости? Вообще, с какой радости мы должны быть?
Потому что,
граждане должны быть неравноправными.
Потому что нет. У них ответственность за своих детей повышает их ответственность. Поэтому они более ответственно к этому подходят. Но это
вполне... если это безответственная семья, у нее будет такое же право. Ну ладно, перестаньте. Это такие...
А если это безответственный гражданин?
Это умозрительный.
Ничего умозрительного. Посчитай количество людей. Посчитай налоговые отчисления, которые они платят. И почему они не имеют права?
Совершенно с вами согласен.
Ну, как раз я так понимаю, что многодетные семьи, они меньше налогов платят.
А если дети работают, они платят?
Ну, вот когда будут работать, тогда пусть и голосуют. Давайте-ка прервем сейчас на новости. Проголосуем. Ты хочешь проголосовать, я видел, да?
Да, давай во время новостей запустим голосование.
Давай.
Вопрос очень простой. Как вы относитесь к тому, что детям... могут разрешить голосовать.
А детям с какого возраста?
И нужно ли разрешать?
Давай все-таки продумаем. Давай продумаем за время новостей и рекламы.
От младенцев. Как в Германии.
Прямо от младенцев?
От младенцев. Если они младенцы,
уж,
то
конечно,
пусть голосуют их родители.
Ага,
вот
и маму в дом.
Итак,
хорошо.
Нужно ли разрешить детям от младенческого возраста голосовать? Если они не могут физически проголосовать, то наделить этим правом их родители до поры до времени. Да или нет? Если вы считаете, что детям такое право дать нужно, 660-0113, не нужно 660-0113. 01-14.
Разворот.
10:35. Что же решили наши радиослушатели? Тут, знаешь, в видеотрансляции тебя очень поддерживают. Говорят, да, да, Тоня, так и надо, да. Но, видимо, смотрят в основном молодежь и подростки. Вот, им хочется поголосовать срочно. Конечно, никто не пойдет, но право хочется такого. Эй, давай, все, Тоня, правильно, ты наша... Жанна Дарк наша. Ну-ка, а что
никто
там слушатели
пойдет,
решили?
Никто не пойдет, потому что наши слушатели...
А мама за них пойдет.
Поддерживать.
За них мама пойдет.
Они поддерживают инфантилизм в обществе, они поддерживают настроение людей, которые не хотят брать на себя ответственность, отсутствие гражданского самосознания. 64% радиослушателей «Эхо Москвы» хотят лишить и поддерживают лишение детей права голосовать, права выбирать себе будущее. И только 36%, чуть больше трети, понимают, что с молодых ногтей нужно поддерживать в людях желание брать на себя ответственность и выбирать свою власть.
С молодых розовых ногтей. Или черных, как хотите. Это мы переходим на другую эму. Информационная программа «Эма», я однажды сказал в конце. Или в начале. Информационная программа «Эма». На другую тему, которую предложил Тони Самсонова. Вот пойдет такой, да, человек голосовать. Да, посмотрите на них, вот на этих, на черно-розовых людей потлатых. Знаете ли, вот и давай им избирательное право. Зачем оно им? Они расплачутся, как только увидят это в Конституции, если прочтут когда-нибудь. У них будет страшная травма.
Знаете, о чем это он? О том, что в Красноярске прошел митинг представителей молодежных субкультур Эммы и Готов, которые почему-то против той инициативы, которая была одобрена в июне, что им нельзя появляться в символике своих субкультур в публичных местах и в общеобразовательных заведениях. Почему-то дети, которые всегда испокон века объединялись субкультурой, и это необходимо им, как говорят подростковые психологи, для создания самоидентификации, для поддержания социальных контактов. Им необходимо объединяться в культуры, и слава богу, что они объединяются не в фашистские организации, не в нацистские, не в какие-то ультрарадикальные, как это часто бывает с подростками их возраста, а объединяются в безобидные культуры готов и эмов.
Эмов. Ага, да, эмов, так.
Эмо Москвы.
Угу.
Итак, они объединяются в эти субкультуры, которые никакого вреда не приносят. И они, они слушают свои музыкальные группы, они ходят, и они общаются, они встречаются, они красиво выглядят, интересно. Может, кого-то эстетические чувства чьи-то это задевает? Но, собственно, мы же не можем приказать всем одеваться так, как нам нравится. Почему мы должны приказывать это детям? Почему им запретили появляться в своей боевой раскраске?
Потому что эти субкультуры, как ты говоришь, у них проповедуется культ суицида.
Нет?
Да?
Нет?
Да, да. И эти люди часто обсуждают суицид. Это происходит. Да, они об этом говорят. И многие говорят о том, из них можно это далеко ходить не надо.
Ты
почитай
путаешь
любой
причину
форум.
Со следствием. Если дети обсуждают суицид, то это значит, что у них проблемы в семье. А это не значит, что они обсуждают суицид, потому что у них волосы черного цвета и розовая одежда. Или нет? Или как только ты оденешь розовые штаны и черную футболку,
да
тебе захочется самоубиться?
Да ну перестань,
скажи
какие
мне, скажи мне,
да
если
какие
ты оденешься
проблемы
в одежду
года. Какие проблемы в семье? Тут дело в том, у них модно ходить на кладбище. Кто такие эмо, я объясняю. Это готы, которых мама не пустила на кладбище. Значит, у них модно ходить на кладбище, у них модно обсуждать суицид. Это мода, ничего там нет, никаких проблем. Они плачут в метро, потому что им по носу дали? Нет.
Саша, я хочу, чтобы ты признал как факт, что детям в этом возрасте нужно объединяться в какие-то группы.
Да не знаю, может и нужно.
Детям
я не объединя...
в этом возрасте
да, ну, перестань.
Нужно
хорошо.
Объединяться в какие-то
хорошо.
Группы.
Вот я был...
Тимуровцы.
Я был ребенком, до сих пор остаюсь, до сих пор мне не нужно ни в какие группы объединяться.
Тебе объяснить в каких-то группах?
Я не объединялся всю жизнь никогда. Я всю жизнь их сторонился, и слава тебе, Господи.
Угу.
Тех людей, которые объединяются, они, на мой взгляд, ущербные.
Тем не менее, просто это психомедицинский факт, что детям это необходимо. Они из-за этого... Так формируется их личность.
Это уже наука психологии, так говорит.
Формируется их самоидентификация. И поэтому они объединяются в субкультуры. Если плохие субкультуры, это я тебя могу перечислить, они могут объединиться в фашистские кружки. Если им запретить темы готов.
А, ну да, действительно. Пусть лучше пьют с родителями, чем где-нибудь в подворотне. Это вот такая логика примерно, я понял, да.
Эмо и готы не пьют. Эмо это всего лишь сокращение слова emotional.
Логики.
Это люди, которые просто эмоционально воспринимают действительность. Пусть кому-то это не нравится.
Знаешь, у нас линия разрывается от звонков, но я всех сброшу, потому что мы хотели позвонить тех родителей, у которых дети эмо или готы, или, может быть, самих, собственно, представителей этих субкультур замечательных. Что они думают по этому поводу?
Эмо и готы, можете нам позвонить. Поддерживаете ли вы красноярских представителей своих субкультур, которые вышли на улицы с плакатами «Почему сразу не в концлагерь?», протестуя против того, что им запрещают в публичных местах появляться в розовых штанишках и черных футболках?
Тут, знаешь, тебе пишут, странно, 10 минут назад Тоня поддерживал дать детям право голоса, теперь же выступает за ограничение прав детей. Нет,
наоборот.
Она наоборот всегда, наоборот. Вы путаете, нет, она неограничена, чтобы дети вообще нами управляли, дети. Вот будет времечко, пусть дети нами управляют, чертовы матери решить взрослых, как 18 лет исполнилось, никаких
телефон
прав.
Телефон включи, хватит болтать.
Все дети исключительно. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы Эмма? Алло.
Нет, здравствуйте. У меня просто ребенок, я верно, ей пока 10 лет, но она как бы склоняется к культуре готов. Я, в принципе, ее поддерживаю.
К культуре готов склоняется? Она уже покрасила волосы в черный цвет, или они у нее от природы такие?
Нет, она... Ей просто это интересно, и она слушает такую музыку, рок.
Так, вы поддерживаете всячески, вас это не пугает все? Они же там только и говорят о том, как они хотят покинуть этот мир. Вы не изучали, собственно, нет, субкультуру, нет?
Нет, я с этим абсолютно не согласна. Я немного...
Вы, наверное, смотрели фильм «Папины дочки», там прекрасный год.
Нет. Это дело в том, что как бы предпочтение одной музыки другой. Начнем как бы из этого. И ту музыку, которую слушают поклонники рока, которые назывались в свое время панками, музыки, которые слушают хиппи, вот музыку, которую слушают готы, намного лучше музыки, которые сейчас орёт у нас экран телевизора.
Спасибо. Это сравнение, конечно, нашли с чем сравнить.
Эти субкультуры идентифицируют себя с музыкальными направлениями. Саша, ты слушал в детстве Высоцкого?
Да.
Это было очень неправильно с твоей точки зрения, с твоей стороны. Потому что Высоцкий входил в противоречие с генеральной линией партии.
Ну и что? Не, а я ничего такого не высказывал. Ну, да бог ради, слушают пусть
и это была субкультура подростков, которые слушали Высоцкого. И когда ты говоришь, что ты ни в какие субкультуры не входишь и ни с кем не объединяешься...
Не объединялся уж точно.
То ты просто не до конца отрефлексировал свое детство.
Слушайте, я не могу с этой проповедью совладать, с этой проповедью лжепсихологии. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, а вот они в своей раскраске будут в школу ходить, да?
Вот да, 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 собираются ходить в школу, представляете?
Вот я хотел бы вашей соведущей задать вопрос. Вот на Западе там все нормально?
На Западе все нормально, Тоня? Я представляю.
Все, что западнее от точки, где я сижу,
все
я
ли,
не знаю.
Все ли нормально
нет,
на Западе?
Нет, вот тогда почему на Западе запрещают ходить мусульманам это, там, в платках? Там, и в просто... Тут давайте все разрешать тогда.
Давайте.
Всем все разрешать.
Да. Да, ну, кстати, это вопрос...
Есть вопросы религии, правильно. Есть вопросы субкультуры.
А, то есть, а субкультура лучше ли религии?
Нет,
а,
нет, нет, она менее опасна просто.
Антон,
менее
извините, пожалуйста. Значит, здесь получается, здесь что-то будем разрешать, а здесь не будем разрешать. Если разрешать, давайте разрешать все, голосовать с младенцем, и все-все будем разрешать тогда. Запрещать ничего не будем.
Я как раз за это.
Ультралиберализм вот этот прет, да?
Антонин, вы только сказали, вот там какие-то организации, они нехорошие, их запретим. Тогда все давайте разрешать. Все-все.
Знаете, вот у нас закон, мнение. Все, что не запрещено, разрешено. Поэтому я говорю, что все, что не входит в противоречие с законом, должно быть разрешено.
Это ультралиберализм, который не предусматривает морально-нравственных аспектов общества.
Да, поэтому пусть все, пожалуйста, вы с утра посмотрели канал «Спас», нет? Пожалуйста, включите канал «Спас» и вперед.
Вот они давлеют в тоне, эти мотивы. Алло.
Доброе утро, Саш, доброе утро. Меня зовут Сергей.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы что заметить. Ну вот прежде по поводу вот именно Тониной позиции, что это люди, которые там защемили семьи. Вокруг меня этих людей миллион. Я все эти семьи знаю. Между прочим, больше они в своей стезе, как раз именно из богатых семей, где навалом всякого и денег, и барахла домашнего, и того, и другого.
Жиру бесится. Бесится жиру. Давайте вещи называть своими именами.
Да. Их
это вот девочки и мальчики из хороших семей, вроде Тони Самсонова. Почему она не год, я до сих пор не знаю.
Саш, хотелось бы еще заметить, несколько месяцев назад в «Комсомолке» была очень интересная статья одной из их сотрудниц. Она в эти субкультуры внедрялась и пыталась в них пожить некоторое время. Так она рассказывала, что она подъезжала на станцию метро, где они там собирались возле Макдональдса в Пушкинском сквере. Говорит, они отпивались там в хламину и тема.
Какой
они
ужас. Там... Спасибо большое, спасибо. Я единственное, что мы...
Тоталитарные личности.
Не соблюдаем с вами немножечко формат. Не соблюдаем формат, а мы просили позвонить тех, у кого дети, готы или...
Или самих готов и Эмма.
Эмма,
давай-ка
да.
Скинемся телефоны и попросим позвонить только готов и Эмма.
Ну, родители-то, ну почему?
Ну и родители.
Она хочет лишить прав родителей во всем, даже позвонить на станцию и высказаться. Друзья мои, посмотрите, экстремист в эфире. В эфире экстремист самый натуральный. Алло. Алло, алло, алло. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, меня зовут Сергей, у меня дочь... принадлежит к течению Эмма. Но я хочу сказать, что ничего страшного.
А сколько лет дочери?
15 лет.
15, ага.
Страшного в этом ничего нет, потому что, насколько я помню, и Тони Блэр хиповал в свое время. И стал в итоге премьер-министром великой державы. Все зависит от внутреннего наполнения, внутреннего содержания, что у ребенка в голове. Перебесится, походит в розовых штанах и станет вырасти нормальным человеком.
Слушайте, 950 человек перебесится, да, а один не перебесится и выкинется из окна. Понимаете, кто
будет? И это будет не потому, что на него давили, а потому что у него так сложилось обстоятельство.
Совершенно верно. То же самое происходило и с более ранними движениями, субкультурами типа хиппи. Большинство перебесилось, но были и трагические случаи, это уже никто не отрицает.
Понял вас, спасибо вам большое, хорошо. Что,
да,
оставим тему эту?
Хиппи обвиняли в тех,
или
что...
Еще?
Хиппи обвиняли в том, что они употребляют наркотики.
Хиппаны.
Эпоха хиппи прошла, но наркотики остались. Так что же, наркотиков виноваты хиппи?
Ну... Я не знаю, это странный вопрос вот в русле нашего нынешнего обсуждения. Понимаешь, странный. Наркотики были и до хиппи, как известно.
Да, но хиппи обвиняли в том, что их субкультура...
способствует их распространению. А ты скажи, разве
принуждает,
она... Скажи,
принуждает
она,
людей
подожди, ну,
воспринимать наркотики.
Ну скажи, разве что она не способствовала?
Ну что, после того, что хиппи, эпоха хиппи закончилась, наркотиков стало меньше?
Нет, не стало,
скажи мне.
Не стало меньше. Ну,
это кто виноват?
Подожди, человек пошел по полю, он сеет пшеничку, да? Он ушел с поля, что от этого, пшеница не вырастет? Пшеница вырастет.
Хорошо, давай возьмем до того, как он пошел по полю, до хиппи. Что не было наркотиков, что меньше их употребляли?
Конечно, меньше.
Нет.
Конечно. Нет. Конечно же, меньше.
Цифры, пожалуйста.
Нет, давай ты приведешь.
Нет, ты же доказываешь.
Если ты взялась доказывать, что это
нет,
не
Саш,
так.
Ты доказываешь, ты и цифры давай.
Хорошо.
У меня есть цифры 363-3659.
Нашла, на какие цифры свалить. Хорошо.
Эмма и Гота, родители их, пожалуйста.
Нет, то, что проблема наркомании год от года растет, это вообще, мне кажется, не нужно поддерживать никакими цифрами абсолютно эту...
Ерунда. Раньше морфии продавали просто так, опиум продавали просто так.
Алло, а сейчас просто так продают марихуану в этой самой Голландии. Алло, да, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Юрий, и у меня дочь была, так сказать, готом, где-то года 2-3. Вот именно, как сказал предыдущий вот корреспондент, в районе 15-16 лет, там 14. Ну и, слава богу, все закончилось. Сейчас человек учится в университете и достаточно сообразительный, я считаю, умный человек. Я думаю, что зависит все от родителей, от их терпения и общения со своим ребенком.
Абсолютно верно, потому что если у вашего ребенка проблемы, то очень хорошо скидывайте эти проблемы на влияние субкультуры, на тех, кто не принимает законы и разрешает им ходить так в такой одежде.
Родителям нельзя бросать своих детей, нужно с ними стараться их понять, объяснить со своего, так сказать, житейского опыта. Потому что я сам в свое время немножко хиповал, так что все нормально, слава богу.
А чего тебе спас хвост прижал, дьяволица? Спрашивает наш слушатель с телефона 7-919-772 и так далее. Дьяволица, спас хвост прижал, а?
Ой, больно, ой, защемил.
Пусти, окаянный. Что, будем пышек обсуждать или на М остановимся?
Да, конечно.
Все, тогда давай такой бум.
Я же тебя
победил. Вот новый разворот.
Ты признал свое поражение, Надь?
Ну, конечно. С, как это сказать, с солидной женщиной трудно спорить.
А теперь я сделаю контрольный выстрел. Особенно для тех, кто слушает и смотрит наши видеотрансляции на plushy.com/video. Если Плющик, достань свой бумажник, пожалуйста. Серьезный человек, сколько тебе лет? Больше 30.
Нет, 35.
Дай, пожалуйста, я покажу.
А можно я покажу? Вот, пожалуйста, мой бумажник.
С другой стороны, переверни, пожалуйста. Значит, Плющев показывает абсолютно черный бумажник, на котором нарисован персонаж диснеевского мультика. Беленький такой, с черными глазами. Его зовут Джек. Это символ готов.
Ну и что? Хороший бумажничек. Красивый.
А почему ты не пришел в своей кофточке, дорогой, на которой этот Джек прямо на всем твоем груди нарисован? А
я,
если бы посмотрели, какой брелочек висит в твоей машинке, там этот Джек сделан. Прекрасно. А где ты? У тебя специальный магазин. Поделись, пожалуйста, с готами, где ты это закупаешь? Потому что сложно найти в Москве. Он пользуется большой популярностью.
Нет, сейчас уже не сложно. Сейчас везде на каждом шагу фактически есть. Я не понимаю,
да,
что
я
такого.
Я понимаю, что в детстве ты не переболел субкультурами. Но каждому приходит все в свой час.
Сволочь вы, Тоня.
Разворачивайтесь в марше!
Шутка, ладно. Хорошо.
Это вообще год.
Или я Эмма. Я сейчас расплачусь на его линии. Не могу даже ждать. Ничего. Я расплачусь. Види даже ты все. Ты не Эмма, не год, все, види.
Я панк.
Хорошо, давайте поедим. Поедим, что я сказал. Это, знаешь, желаемое за действительное выдается. Пышки у меня потому что написано. Пышки у меня написано. Вот.
Вице-мисс Великобритании стала женщина-обладательница 50-го размера одежды. Как вы считаете, полная женщина действительно может быть красивой?
Ты знаешь, когда я сначала прочитал про 50-й размер, мне показалось, а что такого? 50, я-то сам ношу там 54 и дальше. Ну вот. Да, что 50, это вроде нормально. Потом только до меня, да, что там написано 35 они носили, да, все?
Да-да-да, все 35, а она 50.
35 это же вообще материя, которой не видно фактически. Вот для меня. Да? У тебя как...
То есть я материя, которая
размер?
Не видно.
У тебя 35?
Ура, я материя, которая не видно. Меня не видно в видеотрансляции.
Вот. Мы хотели вас спросить очень коротко, потому что время уже заканчивается, как обычно. Это они зачем, эти британцы? Это у них такая политкорректность? Или
действительно они считают, что полная женщина может быть красивой?
Да, или стандарты меняются как-то? Вот эти навязанные нам обществом капитала и большой восьмеркой
стандарты.
Там ведь,
стандарты. Знаете, по парам выходили претендентки на должность вице-мисс Великобритании. Вот идет рядом по подиуму женщина 35-го размера в мини-бикини и 50-го.
Да, давайте очень коротко об этом. По 363-3659, это у них такая политкорректность или действительно мы меняемся? Я понимаю, что сейчас найдется много людей, которые скажут, да вы что, полная женщина, это вообще самое красивое там и так далее. Вот, но это наше с вами частное мнение. Мы говорим об общественных пристрастиях и вкусах. Мы специально оставили эту темку напоследок, вот, чтобы...
Потом пойти позавтракать сейчас, совести.
Поесть пышек. Алло. Алло, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Это Наталья из Подмосковья. Я считаю, что англичане немножко переборщили со своей политкорректностью.
Ага.
Получается, что сегодня полные там у них красавицы. Завтра, может быть, извините, человек какой-нибудь там кривенький-косенький тоже будет считаться.
Ох, сейчас что начнется. Действительно, может ли инвалид быть красавцем или красавицей? Это, знаете ли...
Я не понимаю, что, как можно вообще ставить такой вопрос? По-моему, это очевидно, что да.
Вот. По мнению наших слушателей, что нет?
Конечно, нет. Есть же какие-то стандарты красоты, приятные человеческому глазу, а есть что-то уродливое.
Красота в нестандартности?
Инвалиды, по мнению наших слушателей, неприятны человеческому глазу? Вот что...
Ну, я согласна с вами, Александр, конечно, неприятно.
Наталья, если вам инвалиды неприятны, вам в каком-нибудь анклаве жить, чтобы их не встречать, сделаем анклав для нормальных людей, как вы, которые соответствуют всем стандартам. Пусть живут в своем анклаве.
Я, между прочим, тоже инвалид, поэтому я смотрю так, что с этой точки зрения тоже. Потому что это мне очень приятно себя даже в зеркало видеть, не то что на подиуме, Господь с вами.
Понятно, Наталья. Спасибо. Спасибо, Наталья. И на этом мы завершаем. Слушайте, как приятно так на взлете, так оп, и все. Это они политкорректные англичане. Правда, я тоже так считаю, слишком политкорректные. И с этим пора завязывать. Надо все говорить как есть. Вы уроды, товарищи, вы уроды. Не вы, которые нас слушают, а вот те, кто рвутся на подиум. Вы уроды. Освободите помещение. До завтра.
Разворот.